«Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
История шифровального дела в древности. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
«Область знаний».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о шифрах и о науке о шифровании, о том, когда она возникла, кто придумал первый шифр и что мы об этом знаем. Первое, с чего хотелось бы начать, это, конечно, сказать, что такое шифр и что такое криптография. Криптография – это греческое слово «криптос» – секрет, тайна, графа «пишу», то есть «писать тайно». Тайнопись по-русски – криптография – это наука о шифровании. Возникла она, конечно, гораздо позже, чем само шифрование. О науке мы можем говорить уже в 20 веке. А вот первые шифры стали использовать тогда же, когда появилась письменность. То есть шифрование такое же древнее, как и первые системы письменности. Нужно сказать, что человек задумался о безопасной передаче данных, а шифрование обеспечивает именно безопасную передачу данных, передачу секретов в самой глубокой древности по нескольким причинам. Первая из этих причин, конечно же, попытка скрыть какие-то конфиденциальные, как бы мы сейчас сказали, данные. И эти конфиденциальные данные, которые не должны попасть в чужие руки, должны были безопасно дойти до адресата. Шифрование как процесс обеспечивает именно такую безопасную передачу и сокрытие информации. Вторая причина, по которой древний человек стал использовать шифры, это причина не очень очевидная, причина, которую можно обозначить как символичность. Это то, из-за чего шифрование сейчас нас интересует как некий такой исторический процесс, то есть вообще как человек пришел к тому, чтобы использовать это шифрование. И символическое шифрование преследовало не только цель скрыть какую-то информацию, но и продемонстрировать, что там есть секретная информация. Символическое шифрование – это такое первое шифрование. По общепринятой точке зрения, первые шифры возникли в Древнем Египте. Это 20-19 век до нашей эры. И использовалось оно как раз-таки в гробницах, то есть писец, который расписывал гробницу умершего жреца или умершего фараона, случайно или специально изменял некие иероглифы. Эти иероглифы все равно читались, однако тот следующий человек, который видел измененные иероглифы, понимал, что там скрыто какое-то знание. Ну, считается, что знание было сакральным, и таким образом обращались к Богу. Поэтому символическое шифрование – это еще и сакральный процесс. На самом деле Египет был не единственным местом, где возникло шифрование. Одновременно шифрование было зафиксировано и в Месопотамии, и в Древней Индии. Считается, что, например, в Месопотамии, в долине рек Тигр и Евфрат, шифрование использовалось также в сакральных целях и скрывало только имена богов. Причем жители Шумера, Шумеро-Аккадского царства, изначально использовали для сокрытия имен богов цифры. То есть это такое числовое тайнопись, числовое шифрование. На самом деле, если мы говорим о таком шифровании в смысле безопасной передачи информации, то колыбелью такого шифрования стала Древняя Греция. Конечно же, греки придумали, если не все, то почти все, и в том числе вот такую утилитарную роль шифров. Мы знаем, что первые шифры были очень простыми и скорее были связаны с материальным объектом, например, с восковой табличкой. Известный способ скрыть информацию у греков также это стеганография, это сопутствующее шифрованию область знания. Стеганос – это тоже скрытая графа «пишу», когда не просто как-то неправильно писали письма, но еще и скрывали их физически.
История шифровального дела в древности.
Область знаний.
Есть такой объект, описанный у Энея Тактика, военного стратега 4-3 века до нашей эры, как куриное яйцо. Казалось бы, как криптография и скрытое письмо связано с яйцом. Однако именно греки придумали невидимые чернила, именно греки придумали, например, писать на скорлупе яйца, потом варить яйцо вкрутую, чтобы эти самые чернила отпечатались на белке, а на скорлупе не остались. Вот таким образом условный раб из осажденного города мог положить это яйцо в карман и выйти незаметно. Ну, таких предметов довольно много, то есть это могла быть одежда, это могла быть стрела, как в известной сказке, которую можно было накрутить сообщение, выстрелить, и оно бы долетело до адресата. Восковые таблички, уже упомянутые мной, когда наносили несколько слоев воска, это тоже распространенный способ. Были и экзотические способы. Тот же иной тактик, подчеркнул, что он военный стратег, человек, который как раз-таки придумывал способы для быстрой связи там, на поле боя или при осаждении города, описывал предметы. Это могли быть игральные кости, это мог быть диск из кости животного, это могла быть обычная деревянная палочка или линейка, где наносились отверстия, обычные точки, и только вы и ваш адресат понимал, какая точка какой букве соответствует. Потом можно было взять веревку и продеть через эти точки эту веревку, собирая слова из букв. Ну, подчеркиваю, что буквы не были подписаны, и поэтому только вы и ваш адресат знали. Вытаскивая веревочку в обратном порядке, вы записывали те самые буквы, ну, и собирали слово. То есть такой способ, наверное, апогей такого вот секретного письма, секретной передачи данных, он в Древней Греции был распространен. Древняя Греция – это еще и место, где появилось первое устройство для шифрования. И это первое устройство выглядело как обычная палка. Считается, что палка или скитала с древнегреческого возникла как устройство для шифрования в Древней Спарте на рубеже 6-5 веков до нашей эры. В чем была суть этой палочки? На палку наматывалась полоска, как правило, кожи. Тогда писали на коже. И на каждом из сторон наносились какие-то буквы. На одной из сторон наносилось то самое секретное сообщение. Потом кожа снималась с палочки, получался абракадабра из букв. Ключом к такому шифру, ключом к прочтению сообщения являлся правильный диаметр палки. Опять же, только вы и ваш адресат могли понимать, на какую палочку, то есть скиталу, намотать пришедшее сообщение и прочесть, собственно, его правильно. Также хотелось бы сказать несколько слов о том, что в Древней Греции впервые появился телеграф. Теле далеко, графа пишу. И с этим тоже связано виток развития шифров, шифрования и безопасной коммуникации. Автор, который впервые описал такой телеграф, Полибий, это древнегреческий автор 2 века до нашей эры, и первый телеграф работал тоже, наверное, для нас экзотично. Нужно было подняться на возвышение, холм или небольшая гора, и приготовить факелы, а также квадрат. У вашего адресата должен был быть аналогичный квадрат. Именно в квадрате скрывается вся соль такого способа. Квадрат разлиновывался. Можно, наверное, это представить в виде игры морского боя, когда мы столбец и строку нумеруем. И записывались буквы в эти столбцы и строки. У каждой буквы таким образом появлялись координаты. Например, буква А в самом простом варианте – это первая строка и первый столбец. У вашего адресата такой же квадрат. Потом, при ясной погоде, вы могли передавать целые сообщения при помощи факелов. То есть вы поднимали для той же буквы А с левой стороны один факел и с правой стороны один факел. Адресат видел, что вы передаете букву А. Я подчеркиваю, что это важный виток развития коммуникации вообще, потому что до изобретения такого, как его называют обычно, факельного телеграфа, греки общались при помощи солнечных зайчиков. Это тоже известный случай. Например, в битве при Гаспотамах, это завершающий этап Пелопоннесской войны, конец V века до нашей эры, известно, что начищали щиты и передавали условными знаками, солнечными зайчиками какие-то сообщения, то есть это не сообщение, скорее система знаков, чтобы напасть, но не произнести ни звука при этом. Когда появился телеграф, факельный телеграф, древние греки смогли передавать на далекие расстояния целые связанные предложения, что, естественно, многократно упрощало и ускоряло любую коммуникацию. Но квадрат Полибия – это не только способ коммуникации, это еще и способ шифрования, потому что квадрат предполагает замену букв на координаты. И только вы, и тот, кому вы передаете сообщение, понимает, как это работает. Но я хотела бы рассказать еще один интересный случай из Древней Греции, совсем экзотичный, который, наверное, потрясет сейчас современного человека. Вопрос, могла ли бы голова раба служить способом передачи секретного сообщения, и ответ на него будет положительный. Геродот, древнеримский историк 5 века до нашей эры, рассказывает интересную историю. В плену у персидского царя был один из древнегреческих полководцев, который был такой почетный пленник и был вхож в свиту персидского царя, а в то время персидский царь готовился к вторжению в Грецию, но, естественно, информация должна была быть секретной, иначе греки бы каким-то образом могли подготовиться. Так вот, грек, находящийся в плену, решил предупредить своих товарищей. Но как? Из персидского дворца не отправишь письмо. Из персидского дворца не отправишь голубя. Придумал такой способ. Обрил голову рабу, вытатуировал на его голове какое-то сообщение. Геродот, к сожалению, не сообщает, какое. Но можем предположить, что это дата вторжения Персидской империи, да, на греческую территорию. И дождался, пока голова раба начнет обрастать волосами, чтобы сообщение было не видно. И послал этого раба через полконтинента. Я не знаю, честно говоря, каким образом раб прошел эти полконтинента, не проговорился, что на голове у него какое-то важное послание, но считается, что своей цели он достиг. Такое вот интересное сообщение от греческого автора Геродота, то есть даже такой способ имел место быть.
История шифровального дела в древности.
Область знаний.
Если в Древней Греции была заложена основа для развития шифровального дела, то шифровальное дело, доведенное до совершенства, мы, конечно, видим в Древнем Риме. Римляне были более прагматичны, и поэтому можно сказать, что шифры, которые придуманы древние римляне, конечно же, с изменениями, но дошли до почти нашей современности, поэтому можно говорить, что это такая основа, вообще заложенная для криптографии как науки. И человеком, который стал первым придумавшим шифр, ну, по крайней мере, первым в истории, зафиксированным в истории человеком, который дал свое имя шифру, это был Юлий Цезарь, небезызвестный римский полководец 1 века до нашей эры, человек, который создал Римскую империю. Юлий Цезарь при завоевании Галлии, как считается, столкнулся с большой проблемой. Он ушел довольно далеко от Рима со своими войсками. Ему нужно было каким-то образом передавать сообщения, но сообщения так, чтобы галлы их не смогли читать. Вопреки расхожему мнению, что галлы – варвары, читать они умели прекрасно, Юлий Цезарь пробовал несколько способов. Сначала он использовал греческий язык, думая, что варвары не владеют греческим. Казалось, что галлы прекрасно читают древнегреческий язык, ну и латынь, естественно, тоже. Поэтому пришлось искать другой способ. Так родилась идея шифрозамены. Того самого базового шифра, который сегодня мы можем встретить во многих алгоритмах. Шифр замены Юлия Цезаря предполагал замену одной буквы на другую по определенному правилу. В частности, сам Юлий Цезарь в записках о Гальской войне, которую он написал несколько позже, после завоевания Галлии, предлагал заменять букву на другую букву, стоящую в трех шагах. То есть для русского алфавита буква «А» заменялась на букву «Г». Подсчитываем от буквы А три буквы, собственно, это получается буква Г. Разумеется, правило могло меняться, вы могли заменять букву и на букву, отстоящую на 15 шагов, на 20 и так далее. То есть шифр мог многократно изменяться, совершенствоваться и всячески усложняться. Поэтому Юлий Цезарь – это, как я люблю говорить, не только человек, который умел одновременно писать, диктовать, читать послания, слушать, но еще, очевидно, и шифровать. Так, в общем-то, родилась идея о том, что шифрование – это утилитарная область, которая сопутствует военным успехам, потому что человек, который передает информацию безопасно, огражден от разных рисков перехвата, и действительно галлы, как говорят источники, вскрыть уже шифр Цезаря, шифр замены не смогли.
История шифровального дела в древности.
Область знаний.
Если говорить о других способах сокрытия информации, конечно же, в древнем мире существовали и необычные, наверное, сейчас уже довольно простые, выглядящие тривиальными способы. Например, Цицерон, небезызвестный оратор, современник Юлия Цезаря, очень любил использовать в своих письмах, которые дошли до нас в большом количестве, разные сокращения и перестановки. Но это были не перестановки букв и замены букв на другие буквы, а перестановки, которые создавали хаос в общем письме. И если ты не знаешь, как нужно вернуть в исходное положение какие-то буквы, то у тебя получалось, что там, ну, какие-то ошибки, да, можно посчитать, что человек был неграмотным и неправильно написал. На самом деле это вот такое сокрытие. А еще Цицерон очень любил давать прозвище всем своим друзьям, коллегам и недругам, что важно, чтобы безопасно охарактеризовать их в письмах, да, и недруги бы не смогли его за это наказать. Поэтому Цицерон придумал такую систему, целую систему наименований, то есть он просто заменял имена, имена собственные, какие-то локации на довольно забавные даже иногда слова, которые, ну, наверное, по смыслу можно было догадаться, если он там, допустим, Гнея Помпея называл Иерусалим, Иерусалимский, Иерусалимский вояка, то, наверное, ну, людям, которые знали, они могли понять. Но прямых доказательств нет. То есть кого он там имел в виду, если, ну, какой-то Иерусалимский вояка сегодня совсем разыгрался и на площади там что-то, что-то. Довольно забавно звучит со стороны, но вот тоже такой способ сокрытия информации имел место быть. Если говорить про Римскую империю, то там не возникло ничего нового. Шифры замены развивались, совершенствовались. Мы знаем, что император Август использовал шифр Цезаря, это сохранилось в его деяниях, только он предлагал, конечно, постоянно заменять шаги, чтобы не было вот этого общераспространенного шага 3. Но к исходу, к излету Римской империи сохранились сведения, что появились целые школы, которые бы готовили шифровщиков. Нужно подчеркнуть, что, конечно же, шифрование оставалось, шифрование и вообще вот это вот привилегия безопасной передачи информации оставалась уделом полководцев, высших государственных чиновников, и не была доступна основной массе людей. Поэтому в Римской империи возникли некие школы, если мы их так назвали, где готовили людей, которые могли специально шифровать. То есть это были помощники, которые занимались только такой деятельностью. Об этом, в частности, пишет Аммиан Марцеллин, один из последних римских историков 4 века нашей эры. И он пишет о том, что шифры были уже довольно распространены как в переписке чиновников и полководцев, людей, которым действительно, наверное, есть что скрывать, давайте так скажем, так и каких-то торговцев, людей, которые просто хотели соблюсти тайну переписки и могли позволить себе вот такого шифратора, человека, который отучился в специальной школе и шифровал бы их письма. К сожалению, информации от Римской империи сохранилось очень мало, и очень много источников было утеряно с распадом Римской империи на восточную и западную. Часть знания, которое для нас создали древние греки, древние римляне, было впоследствии переработано на Ближнем Востоке. Часть знания так или иначе ждала своего часа и была использована в Западной Европе, в западноевропейской традиции уже только в эпоху Возрождения, то есть спустя фактически 10 веков. Подытоживая, можно сказать, что древние греки и древние римляне показали, как важно соблюдать безопасность переписки, безопасность передаваемой информации, конфиденциальность данных, и показали, наверное, своим потомкам, как это можно сделать, заложив основы такой науки, как криптография, для будущего.
Рассказывала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
Область знаний.